Привет, меня зовут Роман.
Привет.
В этом подкасте я пробую рассказывать истории, которые достойны кино.
Но не всегда получается.
Не всегда они основаны на реальных событиях.
Немножко врет.
Попробуйте вместе с моей умной, ставлю кавычки в воздухе,
с ведущей. Это вырежем.
Понять, эта история true или не true?
Не true. Не true.
Итак, в этом подкасте не просят ставить лайки.
Ну, вы поставьте.
Не просят подписываться на канал.
И подпишитесь.
А просят фантазировать.
Но это не точно.
Сегодня мы зажгли свечу, зажгли... как это
называется? Благовоние.
Благовоние. Потому как будет жаркая история про лесные пожары и людей, которые с ними борются.
Ты знаешь, это странно, что мы тогда одели байки, если история будет жаркой. Кажется, нам пора раздеться.
А это же новая история. Ну, байки, кстати, это наша униформа, надеюсь.
Первый раз.
Давайте перейдем к сути.
Только рассказывай, пожалуйста, не читая. Я знаю, что ты готовишься, и поэтому иногда это выглядит, точнее, не выглядит, а это слушается, как будто бы ты читаешь мне книжку. Но я хочу, чтобы ты рассказывал мне историю.
Лес. Густой туман, мы видим оранжевое свечение. Картинку, которая напоминает апокалипсис, создает сочетание дыма и огня. Поскольку у нас это некий фильм, сейчас камера разворачивается, и перед нами сотни людей. Это один из лагерей тех, кто борется со стихией.
Лагерей или лагерей?
Лагерей.
Или лагерь.
Давай не будем зацикливаться на этом.
Ладно. Чтобы просто не сказали, что мы неграмотные, мы скажем это сами.
Мы неграмотные.
Да, лагерь или лагерей, как там правильно.
Сейчас раздаются неизвестные женские голоса. Ну и дыра. Чёрт, вы чувствуете, как воняет тухлым мясом?
Фу, это что?
Женщины в оранжевой форме стоят в строю, а над левым карманом комбинезона едва виднеется надпись «Хелли, колония в Чоучиле, штат Калифорния».
Чё учили или чё учили?
Мы неграмотные.
Колония какая-то из штата Калифорния, да, как вы могли понять.
Мужчина-полицейский на эту реплику отвечает. Воняет туша лошади, мы нашли ее в 40 ярдах отсюда, видимо, задохнулась от дыма. Но 100 футов мяса и костей не так легко сдвинуть с места, да и у нас сейчас есть задача поважнее. Уже месяц мы боремся с лесным пожаром, и он подступает вплотную. Полицейского зовут Мейсон Дэвис. Это крепкого телосложения мужчина, лет 40. Доброе лицо, короткая стрижка. Он слегка хромал при ходьбе.
И пошел тушить лесной пожар?
Ну, он полицейский, и с учетом того, что, ну, как бы, людей не хватало, еще из-за одного момента, дальше вы поймете, из-за какого, да, он пошел тушить пожар. Там, ну, точнее, были помогать. Его
дети, помогать этой стихии. Я уже себе представляю, что это какая-то героическая история. Там были его дети, или его жена умерла на пожаре, и он пообещал ей никогда больше не оставаться в стороне от чужого горя.
На данный момент в Калифорнии бушуют 3 пожара, один из которых в северной части прогнозируют станет самым крупным и разрушительным в истории штата. По, получается, данным местных властей, на данный момент он распространился на более чем 30 тысяч гектаров, это очень много, и из-за него уже погибли 18 человек. А на столбе висит...
И лошадь.
На столбе висит электронное табло, указана температура воздуха 104 градуса по Фаренгейту. Это около 40 по Цельсию. Дата 24 июля. Женщинам раздали снаряжение, пожарную форму, перчатки, питьевую воду, топоры, бензопилы и защитное укрытие, которое напоминало, ну, такое некое одеяло из фольги. Инструктор на месте стал вводить их в курс дела. Лесные пожары сейчас тушат, как и 10 лет назад. Самолеты сбрасывают воду и химикаты, а на земле бульдозеры...
И чуть моя униформа не сгорела.
Тут тоже подгорают уже. Значит, на земле бульдозеры и люди расчищают полосы и устраивают встречный огонь, чтобы лишить пожар топлива. Говорит пожарный. Проблема в том, что авиация при таком масштабе малоэффективна. Все равно, что черпать воду ведром из океана. Поэтому основная работа — это расчистка зон безопасности. К сожалению, бульдозером. От бульдозеров помощи тоже мало, поэтому в основном эту работу делают люди вручную. Пилят, рубят кустарник, роют траншеи. Рядом с вами также будут трудиться профессиональные пожарные, полицейские и просто неравнодушные люди. «А кормить когда будут?» — спрашивает одна из приезжих. В строю раздается смех. Главный из конвоя, который привез заключенных из Хелли, резко воскликнул. Тихо в строю. «Запоминайте и слушайте». Точнее, слушайте и запоминайте. К слову, у меня не очень хорошо получается рассказывать с интонацией, передавая вот какую-то, знаешь, там, черту.
Давай я буду передавать интонацию. «А кормить когда будут?» Спрашивает одна из приезжих. В строю раздается смех. Главный из конвоя, который привез заключенных из Хелли, резко вскрикнул: «Тихо в строю! Слушайте и запоминайте!»
Итак, вопросы задавала и вела себя надменно Амели Рид. Невысокая девушка, на вид ей около 28 лет. Она носила белые волосы средней длины и прятала их в косичку.
А теперь моя реплика. «Зачем вы нам все это говорите?»
Спросила она.
«Мы 3 недели проходили обучение в колонии, сдали тест».
Далее в разговор вступил Мейсон Дэвис. «Потому что пожарные учатся этому 3 года. Каждый год при этом на лесных пожарах продолжают гибнуть люди, в том числе из числа заключенных. Все потому, что защищает вас, как и других, только кусок фольги и ваша расторопность. Если пламя подойдет слишком близко, вы должны достать из рюкзаков и развернуть переносное укрытие. Это та самая фольга, одеяло с фольги, о котором мы говорили чуть ранее. Но спасает оно только от дыма и высокой температуры, но не защитит от прямого контакта с пламенем. Поэтому я бы на вашем месте внимательно слушал, что говорит». Локация меняется. Сейчас мы переносимся в палатку начальства и снова Мейсон Дэвис. «Кого в очередной раз к нам прислали? В Орегоне во время тушения лесных пожаров на заключенного упало дерево. Округе Ориндж пожарный умер после того, как порезал ногу и бедренную артерию цепной пилой. И не стоит забывать о трагедии 2013 года, когда погибли 19 мужчин». Итан — это его помощник и приятель.
Давай я буду Итан. Можно? «Мейсон, мы работаем с тобой уже 11 лет. Не первый год, ведь в Калифорнии горят леса, и сил только пожарных уже недостаточно. Сейчас все равны перед стихией, люди должны объединяться даже с заключенными». Как я? Актер?
Да, только важно было сказать сотни заключенных.
Вот пытаешься, стараешься, и все зря.
И Мейсон ему возразил: не сотней, а 4000. Ровно столько в этом году тушат пожар в Калифорнии. В палатку входит молодой помощник и прерывает разговор.
«Сэр, поступила информация, что пожар из-за ветра несколько меняет направление. Теперь он движется к Парадайзу».
Мейсон изменился в лице, хватает телефон и выходит из палатки и быстро кому-то звонит. А помощник в тот момент спрашивает:
«Я что-то не то сказал?» Дальше вступает Итан.
Да. Дальше вступает Итан.
«У Мейсона семья живет в Парадайзе».
Да, у Мейсона просто семья живет в Парадайзе.
То есть он побежал звонить своим родственникам и родным и близким, чтобы они оттуда сваливали.
Ну, как минимум, созвониться с ними, чтобы понять вообще, ну, как...
Всё ли хорошо?
Да, всё ли хорошо.
Но ведь это странно, потому что он только меняет направление. Это не значит, что пожар уже в Парадайзе, просто, возможно, он хотел предупредить.
Ну, да, там, может быть, чтобы они подготовили,
О, боже, сгорят его дети и семья! И лошадь, может быть, была его.
«Сквозь лес...
Акт второй.
Заключенные сквозь лес пробираются вперед. Здесь много дыма и сухих кустарников. Вместе с группой из 20-25 человек шел и Мейсон, парочка профессиональных пожарных. Женский голос из группы:
«Когда здесь последний раз шел дождь?»
Мейсон: «В начале этого года место было не узнать. Благодаря дождливому сезону густые пятна оранжевых, пурпурных и фиолетовых цветов сменили зеленые травы. Только я думаю, что осадки не помогли, а навредили. От этого пожар стал только смертоноснее».
Молодой пожарный встрял в разговор:
Сэр прав, дождь заставил больше травы расти в местах, где ее не было. Летом от жары растительность погибает и становится растопкой. Кроме того, по оценкам, 102 миллиона деревьев в Калифорнии убиты короедом с 2010 года. Насекомое, срисовое зерно, нападает на сосны, дубы, кедры, оставляя после себя сухую древесную шелуху и повышенный риск больших сильных лесных пожаров. Итак, леди, мы пришли. Здесь нам необходимо очистить зону безопасности. По нашим наблюдениям, огонь прибудет через 7-8 дней. Раздается мужской голос. Приступаем к работе. Пилим, рубим, сжигаем. Мы должны лишить это чертово пламя топлива. Амелия работала топором, рубила кустарник. Получается иногда небрежно. И чтобы перерубить толстое основание, приходилось тратить куда больше усилий, чем... Ну, даже
прилагать усилия и тратить сил.
Прилагать усилия и тратить сил больше, чем ее, получается, так сказать, коллеги по этому делу. Удар наноси углом не больше 45 градусов. Сверху, а затем снизу. Меня, кстати, зовут Хейли. Я раньше работала на лесопилке, помогала отцу. Можешь называть меня Амели. А сюда как попало? Ты не похожа на преступницу, скорее на домохозяйку, которая воспитывает троих детей и каждый день печет клюквенный пирог для мужа.
Тыквенный. Мне кажется, в Америке едят больше тыквенные пироги.
Ну, пусть будет тыквенный.
Улыбка... Ну, это такое... не знаю, это какая-то ассоциация с американскими фильмами. Тыквенный пирог, мне кажется, у нас не так часто их едят.
Но в этот момент улыбка с лица Хейли исчезла. Она замолчала и продолжила рубить.
Замолчала и продолжила рубить. Она же там ответила и сказала, связалась с наркотиками.
Разговор продолжила Амели. Я попала в тюрьму, кстати, за убийство, которое не совершала. Согласно закону об ответственности сообщников. Пошла с приятелем на ограбление. Его застрелили при задержании. Он не подчинился, и пуля угодила в шею. Этого было достаточно, чтобы погибнуть на месте, но согласно закону сообщников, я считаюсь виновной в его смерти, хотя не нажимала на курок.
То есть, если она это видела, то она...
Нет, это имеется в виду, в некоторых штатах в Америке действует такой закон сообщников. То есть, если мы с тобой идем на преступление вместе, то если я погибну, то вина...
За твое убийство?
Ну как, за мою гибель, в том числе и на тебе, потому что мы вместе с тобой пошли на это преступление. Если бы мы туда не отправились, я бы не погиб.
Простите, пожалуйста, здесь должны запикать, но это же пиздец.
Ну, может быть, это вранье. Мы же узнаем в конце этого выпуска.
Ну ладно.
Значит, против американского полицейского, застрелившего вооруженного грабителя, не было никаких обвинений. Я надеюсь, что сейчас это не звучит так, что у нас все зашибись, а вот в этой гнилой Америке все плохо. Ладно, потом... мы еще вернемся к этой теме.
Ну, у них вообще, на самом деле, мне кажется, есть достаточно таких противоречивых законов, которые вроде бы должны защищать права людей и при этом помогают преступникам избежать наказания за убийство. Ага.
Это была отсылка к одному сериалу.
Ой, интересно, какому?
Хелли вдруг перестала рубить и отбрасывать ветви в сторону. Амели подошла к ней и спросила.
Все в порядке?
Хелли повернулась в слезах. Я убила свою дочь. Во время беременности принимала метамфетамин.
Что-что?
Метам?
Метам? Метамфетамин. Нужно немножко в другом месте сделать паузу. Метамфетамин.
Что не так?
Метамфетамин.
Короче, она принимала наркотики. Вот что самое главное. Смена закончилась, женщины сдали все снаряжение, и Амели видит, как Хелли прячет кусок веревки у себя в брюках. Группа из 20 заключенных, ну, то есть там 20-25, ложится спать в одной палатке. Когда все засыпают, Амели видит, что Хелли, ну, связывает петлю, прячет ее у себя в одежде, встает с кровати и направляется в сторону санузла.
О боже, она пошла вешаться, подумала она.
Что ты собираешься делать? Иду в туалет. Шепотом говорила, чтобы ее не услышала охрана.
Дай сюда веревку.
Амели выхватила канат и ушла к себе. Она развязала петлю и бросила ее под свой комбинезон, который лежал аккуратно на столе. Утром веревку нашли, и Амели вызвали к Мейсону.
Ты что творишь? Хочешь вернуться в колонию?
Нет, сэр.
Скажи мне, зачем ты сюда приехала? Вас ведь никто не заставлял. Ты сама изъявила желание, насколько я знаю. А теперь воруешь?
Амели молчала, а затем произнесла. Говорит, губернатор может подписать указ о досрочном освобождении, если проявить себя и хорошо работать.
Ты так и не ответила на мой вопрос. Так чего же ты хочешь?
Хочу начать новую жизнь. Группа отправилась на тушение пожара без нее. Амели оставили мыть туалеты. Вечером их команда возвращается в измотанном состоянии.
Изнеможенном.
Амели видит, как одну из женщин несут на носилках. На них лежала Хелли. Что случилось?
Мы устроили встречный пал. Одно из деревьев внезапно упало. Но не беспокойся, травмы у нее не тяжелые, задел лишь по касательной. Через пару дней она будет в норме. Зато нам удалось расчистить приличную зону с юга от Парадайза.
Акт третий.
Это чтобы было тебе легче потом это все
нарезать.
Смена кадра. Мы видим табло. Дата 30 июля. Прошло 6 дней. Раннее утро. Снова команда из заключенных, одного пожарного и 5 полицейских с охранниками уходит в лес. По всему штату на борьбу со стихией вышли еще сотни таких же групп. «Пришли!» — раздался крик спереди.
Мейс. Спереди.
Спереди.
Спереди. Просто спереди. И метамфетамин. «Эй, сэр, пришли!»
— раздался крик. «Когда все закончится, поеду с семьей в путешествие. За эту работу, за эту горячую работенку прилично платят».
Мне кажется, его семья уже отправляется в горящий тур. Плохая шутка.
Мы сейчас с тобой смеемся над этим всем.
Нет, ну так нельзя. Мы на самом деле добрые. Просто такое настроение, история такая. Ладно, там да. Что-то говорил Итан.
Итан. Да, 40 000 за месяц хватит, чтобы прилично отдохнуть и поправить здоровье. А с твоим коленом тебе это не помешает.
Колено в норме.
Отметил Мейсон. Амели.
Простите, 40 000? Заключенные за месяц здесь получают всего несколько сотен. А рискуем мы также жизнью. Хелли вообще-то едва осталась жива.
Группа в этот момент приступила к работе. Они расчищали зону так близко к огню впервые. До него по расчетам 1-2 дня. Ой. На все это им отводили 8 часов. И снова никакой тяжелой техники, только ручной труд.
У меня появилась в голове, о боже мой, идея, что могло произойти дальше. Этим платят 40 000, а тем несколько сотен. Это заключенные, которые убивали и не могут этих порубать там спокойненько или сжечь, потому что это несправедливо. Я думаю, что такой сценарий имеет место быть.
А на все им отводили 8 часов и снова никакой тяжелой техники. А на этот раз работали у небольшого ущелья. Ветер то усиливался, то прекращался, то менял направление. Лес погружался иногда в густой дым. Ну, то есть, когда ветра не было.
Mm-hmm.
Из-за этого пожарные с воздуха теряли точные данные о нахождении огня. По последней информации, пламя подступало...
Парадайзу.
Да, по последней информации, пламя подступало к Парадайзу. Но они не понимали, стоит ли начинать эвакуацию. Максимально близко к очагу находилась именно группа заключенных из Хейли, Мейсоном и
всей... Но сгорят не
все,
они.
И всей этой тусовкой.
Но сгорят не они. Надо было начинать эвакуацию, бедная семья.
Пожарный. Штат просит отправить на ту сторону разведчиков. Мы давно не получали данные об огне. Нужно понять, сколько у нас времени, Мейсон.
Мы с Амели с этим справимся.
Итан.
Ты подвернул ногу месяц назад. Может быть, выдвинусь я?
Успокойся, я в норме уже давно. У меня семья в Парадайзе. Я хочу знать, что она в безопасности от надежных источников.
То есть я, по-твоему, ненадежный источник. Подумала бы я на месте Итана, крутанула бы фак и все равно бы пошла дальше.
Это такая, знаешь, шутка стёбная в сторону, ну, друга своего. Они шли минут 20 в полной тишине. Ну, то есть Амели и Мейсон. Все-таки они отправились туда. Затем Мейсон спросил: а чем ты занималась до того, как попала в колонию?
Ела метамфетамин.
Это Хейли.
Убивала. Очень любила и люблю сейчас музыку. Думала, что когда-нибудь стану музыкантом. Но затем попала в плохую компанию, совершила ошибку, и теперь вы уже знаете, попала сюда.
Да, я все о вас знаю и собираюсь поднять вопрос, чтобы заключенным повысили жалование. Что бы я ни говорил, вы очень помогаете штату, и штат должен пойти к вам навстречу. Они поднимались на небольшой каменный холм, Амели шла впереди, случайно задела камень, начал падать и угодил в ногу Мейсону. Удар был сильным, от боли он не закричал, но сильно сжал челюсть. А кость была цела, по крайней мере, им так показалось при первичном осмотре.
Значит, она была не цела.
Амели и Мейсон продолжили идти, но ушли они недалеко. Усугубилась старая травма Мейсона, и это очень тормозило их. Амели.
Я могу пойти одна. Уверена, осталось не совсем много, и на обратном пути я заберу тебя, и мы можем вместе вернуться к группе потом.
Мейсон задумался, потом достал две рации и протянул одну из них Амели вместе с GPS-трекером.
Я сейчас просто посмотрела в листок, где написано, цитирую, с GPS. Ладно, если бы было написано GPS, типа, а это GPS. В одно слово. P-E-E-S. GPS. Ладно.
Значит, Мейсон задумался. Амели спросил у него: давай, может быть, я все-таки пойду туда. У тебя нога, это будет быстрее и эффективнее. Он задумался.
В предыдущей серии.
Да, он задумался. Потом через какое-то время достал две рации, протянул одну Амели, а вторую оставил у себя. Также он ей дал GPS-трекер. Ну, чтобы, получается, отследить нахождение огня и передать эти координаты, ну, своим.
Напомним, GPS трекером.
Итак, и в этот момент Мейсон ей говорит: это твой шанс проявить себя, только не делай глупостей. Ну, он наверняка боялся, что она может там убежать или еще что-то.
Убить кого-нибудь.
А Мейсон сидел на камне, он перевязал ногу, прошло где-то минут 20.
Чем он ее перевязал?
Ну, с собой аптечка, этот бинт. Ну,
то есть нифига себе, немножко... он с собой вещей столько взял. Ну, это как-то неправдоподобно. Вот.
Опять же, у него же не было крови. Не было об этом сказано. Странно, ну, то есть, что он перевязал.
Ну, то есть ногу, ну, знаешь, как жгут, чтобы, ну, зафиксировать...
Амели, Амели, ответь.
А на том конце была тишина. Правильно ли он поступил? Быть может, она убежит, скроется или снова совершит преступление. Дурные мысли то и дело лезли в его голову.
Мейсон, Мейсон, я дошла до огня.
Она диктует координаты, а он передает их. Возвращайся немедленно, ветер снова усиливается, огонь намного ближе, чем ожидалось. Пламя пришло на сутки раньше, его скорость крайне опасна.
Хорошо.
Проходит еще 10 минут.
Мейсон, здесь тоже огонь, что мне делать?
Ты уверена, что пошел в ту сторону?
Ну, конечно, не делай меня дурой.
Он понял, что Амели оказалась в кольце. И ответил ей: ты должна найти максимально низкое место, достать защитное снаряжение, укрыться и ждать помощи, слышишь?
Тишина.
Амели, ты здесь? Амели, ответь, ты здесь?
Тишина.
Да, Мейсон, я уже так и сделала, спряталась в мешке безопасности.
Я вызвал помощь, Амели, слышишь? Я вызвал помощь, они пришлют вертолет за нами, он прибудет с минуты на минуту. Держись, поступай так, как... следует, вас учили. Как вас учили. Тишина, снова пауза. На этот раз она длилась дольше обычного. Амели, говори со мной, я хочу услышать твой голос.
Мейсон, веревку украл не я.
Я знаю, Амели, я все о вас знаю, ты же помнишь. Держись, помощь близко. После этого она перестала выходить на связь, вертолет прибыл, Мейсона эвакуировали спасатели. Внутри он узнал, что ее GPS-трекер заглох. И уже 10 минут не выходит Амели на связь. Огонь достиг Парадайса. Город сгорел почти полностью. 5 человек погибли, но 30 тысяч спасены, в том числе семья Мейсона. Это стало возможно благодаря работе Амели, которая вовремя сообщила координаты. И эвакуацию начали раньше, чем могли. Амели объявили без вести пропавшие, тело так и не было найдено. И на месте их последнего разговора Мейсон в последующем установил памятную табличку. Амели Рид спасла тысячи жизней, написал он на ней.
Что, мне надо узнать, где ты выбирал? Странно, что ни один из моих сценариев не сработал, это было бы весело. Если бы не порубали этих чуваков, что они зарабатывают за это же больше, но все равно это не оправдывает того, что он пошел с больной ногой. Это нелогично. Это могло погубить тысячи жизней, а не спасти его семью. То, что он пошел с больной ногой. Он мог не доковылять или не убежать, не передать координаты, и сгорели бы люди. Это неправильно.
Хорошо, история правдивая или неправдивая?
В целом, правдивая. Только 100% она не сидела из-за того, что она выпила... Или ела, не знаю, что делать с метамфетамином, слава богу.
Ну, ты Хейли, её подруга
по... Ладно, хорошо. Короче, она была реально преступницей, я думаю. Возможно, она совершила преступление, другой вопрос, по каким причинам. Но мне кажется, она была преступницей, но таким образом она понимала, возможно, что она искупает какую-то вот вину, несет то самое наказание, да. То есть она понимала, что она может искупить таким образом какую-то вину, может быть, типа не перед конкретными людьми, а вот именно самой перед собой.
Герои, все герои выдуманы, а сама ситуация с пожарами, женщины. С женщинами, на которых тушат среди заключенных, это все правдиво. Ну, то есть, такой факт есть. Ежегодно в Калифорнии бушуют сильные пожары, помощи пожарных не хватает, поэтому обычные люди выходят на помощь и в том числе привлекают заключенных. И заключенные за это действительно получают,
В разы меньше,
но это логично. В разы меньше, да, само собой.
В этом есть логика. Заключенные, в принципе, должны быть, да, немного ограничены. И не уверена, как это работает у нас, но у нас ведь тоже, наверное, заключенные есть, наверное, какие-то такие... Как-то отряд, нет, не отряды, как это назвать правильно, колонии, где они тоже делают какую-то общественно полезную работу, или я, может быть, не права.
Нет, я думаю, так и есть.
Ну, просто что здесь другой момент, что они тушат пожары, и почему женщины, а мужчины тушат? То есть, нет, тушат?
Мужчины тоже, да, тушат, конечно.
Просто ты сделал акцент на женщинах.
Да, но что показалось таким более необычным моментом, да? Ситуация с Парадайсом тоже правдива. Он сгорел. Реально погибли 5 человек. Но, само собой, то есть не было вот этого момента, что кто-то передал сигнал, что начали эвакуацию. Ну, то есть
сигнал это... явно был, но не от кого-то, да, кто описан таких, был здесь.
Не при таких обстоятельствах. Вот сама стихийное бедствие правда, пожарное, точнее...
Они могли быть тушеными. Это такая шутка, конечно. Голубчики.
Эти заключенные, правда. Парадайз сгорел тоже, правда. 5 человек
погибли. Люди, которых... о которых мы здесь говорили, да, неправда.
Да, все люди неправда.
И... Откуда ты знаешь?
Ну как, я сам их выдумал. Ну, то есть,
а может именно... быть...
Ну, может быть, нет, возможно, допускаю, есть что совпадение, да. Но случайно.
А что касается закона?
Что касается закона. Об ответственности сообщников. Это правда. Я вот, серфил, когда в интернете искал какую-то историю, вот наткнулся серфер. на такой факт. Локит Смит.
Тимоти — серфер. И мой муж тоже серфер.
Только серфим мы...
На разных волнах.
Да, на разных волнах. Итак, Локит Смит, ему было 15 лет, когда, получается, он в компании с приятелями совершили грабеж, и, короче, его, компаньона полицейский застрелил, это афроамериканец, его застрелил полицейский, и он сел в тюрьму его приговорили к 65 годам. Ну вот, согласно закону об ответственности сообщников, Смит считается столь же виновным в убийстве, как если бы он сам нажал на курок. Я не хочу сказать, что, ну вот, что вот Америка в чем-то плоха, но просто меня поразил, что есть у них такие законы, и, ну, мне показалось любопытным это сюда включить.
Интересно, а сам полицейский за это несет какую-то ответственность? Очевидно, нет.
Да, полицейский не несет. То есть, ну, он просто выполнял свою работу, ну...
Ну, наверное, ты знаешь, что с этой точки зрения в Америке много и есть таких, да, стычек между полицейскими и какими-то обычными, точнее, чаще всего небогатыми людьми, потому что они видят в этом несправедливость. Фактически застрелил человека полицейский, но он в этом не виновен, а виновен человек, который совершил другое преступление перед этим. Вот это странно, это мне казалось бы несправедливым.
Ну да, но если задуматься, логика в этом есть. Получается, что если бы они бы туда не пошли, полицейский бы туда бы не приехал. Это было преступление, и туда его вызвали.
Ну вот хорошо, все равно, смотри, допустим, мы с тобой не от хорошей жизни пошли воровать, ну, в магазин, да? И туда приехал полицейский, и тебя застрелили. Мне очень грустно.
Не застрелили.
Но меня посадят в тюрьму за то, что ты умер. А я украла жвачку. Вот в чем, понимаешь, вопрос? Mm-hmm. Что в том, что ты умер, возможно, виноват не я. А, возможно, и ты меня туда и уговорил идти. Может быть, ты меня шантажировал, чтобы я туда с тобой пошла. Вот здесь несправедливость, что фактически ты украл жвачку. Ты мог оказаться в таком месте, где кого-то застрелят, даже, не знаю, того не желая.
Да, но там явно речь шла не о жвачке,
конечно. Ну, условно, ну, да, условно.
Я понял, я понял. Ну, я думаю, что на таких мелких там воровстве там же, наверное, не применяют огнестрельное оружие, но я не знаю. Давай все-таки подытожим фильм, который можно посмотреть на тему нашего выпуска.
Ой, это то, что ты смотрел.
Дело пожарных. Храбрых, да, о пожарных. Не буду делать никакие спойлеры, ну, можно просто посмотреть, вот как люди борются со стихией, хороший фильм. Спасибо, что дослушали до конца этот выпуск.
Или не дослушали.
Этот выпуск получился необычным.
И очень веселым, несмотря на тему.
Несмотря на тему, очень веселым. А как мы узнали, герои на самом деле эти не настоящие, поэтому грустить не стоит.
Но стихия,
огонь, но стихия, это страшно. Само собой, да, это страшно.
Но надеемся, что даже разговаривая на всякие грустные темы, вы как-нибудь будете смеяться в это непростое коронавирусное время. И мы надеемся, что мы заставили вас улыбаться в эти непростые времена, когда все сидят дома и скрасили хотя бы один ваш вечер своими неграмотными изречениями и смешочками.
И оговорками.
Пш-пш-пш. Тушу. Тушу.